В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вновь слышать вас в нашей передаче «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, у нас вновь вопросы от наших слушателей. Сегодня, в общем, вопросы достаточно такие актуальные в связи с нынешней ситуацией по коронавирусной инфекции, которая, ну так мягко говоря, настораживает. Вопрос первый от Нины Александровны из Екатеринбурга. Она спрашивает, можно ли вакцинироваться от ковида в пожилом возрасте, не спровоцирует ли это обострение тяжелых заболеваний?
Спасибо большое, Нина Александровна, что слушаете нас. Действительно, вопрос очень важный, многих волнует. Безусловно, вот с точки зрения индивидуального подхода, было бы замечательно, если бы на этот вопрос, безусловно, была возможность ответить непосредственно при общении врача с пациентом для того, чтобы разобрать тот спектр заболеваний, которыми страдает тот или иной человек, чтобы определить показания, противопоказания, насколько действительно эффективной может она оказаться, насколько есть те или иные состояния, препятствующие вакцинации. С точки зрения общих противопоказаний, к наиболее популярной вакцине «Спутник Ви», которой большинство из нас уже привились или люди планируют привиться, это самое пока массовая вакцина в России, в Российской Федерации. Должен отметить, что к противопоказаниям к этой вакцине звучит аллергическая реакция. Если она была на предшествующие какие-то вакцины, скажем, от гриппа или других каких-то состояний, заболеваний, ну, тяжелые аллергические реакции, неинфекционные и инфекционные острые заболевания, например, нецелесообразно прививаться в острый период инфаркта миокарда, инсульта, острой респираторной вирусной инфекции, воспаление легких, воспаление почек, обострение, скажем, панкреатита тяжелого или язвенной болезни. Нецелесообразно, и это стоит в пункте противопоказания, обострение хронических заболеваний. Вакцинацию в этой ситуации рекомендуется проводить не ранее, чем через 2, а в некоторых ситуациях 4 недели после полного выздоровления или достижения ремиссии заболеваний. К противопоказаниям относятся кормление грудью и беременность, и возраст до 18 лет. В старых документах также к противопоказаниям относился возраст больше 60 лет, но здесь постоянно делали отступления и пояснения. Эта цифра стояла только в ситуации из-за того, что при регистрации вакцины, а при регистрации обязательно проводятся клинические исследования, вот при регистрации в клинических исследованиях не включались люди старше 60 лет для того, чтобы посмотреть эффективность и безопасность. Но это противопоказание считалось и считается относительным. За прошедшие несколько месяцев очень много людей старше 60 лет получили вакцину, получили прививку. И практика показала очень интересный результат. Чем старше человек, тем легче он переносит вакцину. Многие люди старше 60 лет, я слышал, даже обижаются со словами, что нет никакой реакции, скорее всего, мне поставили воду или, в общем, сэкономили дозу. Ну, вот такие есть бытовые, скажем так, какие-то переживания, да. Вот, на самом деле это правда жизни, чем старше человек, тем легче он переносит вакцину, получается. А у людей в возрасте 30-40 лет, как правило, реакция очень активная, с температурой, с многими другими нежелательными явлениями, которые требуют наблюдения и видения. Это мы коснулись с вами общих противопоказаний. Что касается конкретно ответа на вопрос, может ли вакцинация от ковида возможно в пожилом возрасте, совершенно четко скажу, она возможна, самое главное, она необходима, потому что чем старше человек, тем выше риск осложнений коронавирусной инфекции. Это первое. И второе, не спровоцирует ли обострение тяжелых заболеваний эта вакцина? Здесь, к сожалению, приходится говорить с точки зрения того, что если человек не поставит себе вакцину и заболеет коронавирусной инфекцией, то риск осложнений, неблагоприятных исходов любого заболевания, сердечно-сосудистого, желудочно-кишечного и другого, при болезни коронавирусом, он в десятки, в сотни, может быть, даже больше раз превышает те нежелательные эффекты, которые могут возникнуть при вакцине. Мы с вами должны понимать, что, к сожалению, избежать коронавирусной инфекции крайне маловероятно. Мы сейчас можем говорить, пока, безусловно, нет официальных данных, это не объявили, эпидемиологи пока собирают информацию, но есть все признаки начинающегося роста следующей волны коронавирусной инфекции. Мы видим это по заболеваемости в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, и все это волнами будет, безусловно, продолжаться по другим регионам нашей страны. И поэтому и эта волна, она не финальна. Пока не образуется коллективный иммунитет, то есть человек или не заболеет, или не поставит вакцину, к сожалению, риск того, что он встретится с вирусом, крайне высокий. Крайне высокий. И если сравнивать риск от вакцины и риск от вируса в рамках тех осложнений, которые могут возникнуть, я даже не могу цифру назвать, насколько риск заболеть и иметь осложнение от коронавируса в десятки, может быть, в сотни раз превышает риск от вакцинации. Поэтому я совершенно четко понимаю, что многие из нас переживают. Многие из нас с вами очень часто долго собираются к вакцинации. Мы с вами жили в определенный период, когда очень активно была дискуссия по поводу нежелательных явлений вакцины. Это был период после ситуации в 50-х, 60-х годах, когда вакцина стала достоянием медицины, достоянием нашей жизни. Резко произошло снижение инфекционных заболеваний, стали жить хорошо. И вот через увеличительное стекло, я образно говорю, стали рассматривать все нежелательные явления вакцины. Безусловно, любая вакцинация имеет нежелательные явления. Как в медицине шутят, нежелательное явление имеет только вода. Не имеет только вода на самом деле. То есть там не может быть при введении стерильной воды в организм каких-то нежелательных явлений. Любой лекарственный препарат, любая вакцина, любое медицинское вмешательство неизбежно, это закон, имеет риски тех или иных нежелательных явлений. Но оценивая эти риски, которые в 100 раз меньше, я так образно говорю, чем риски от заболевания коронавирусной инфекцией, безусловно, мы должны понимать, что вакцина важна, нужна, правильно сказать, необходима просто. И сомнения по поводу ставить, не ставить из-за нежелательных явлений, они непродуктивны. Они на самом деле, как правило, приводят к более тяжелым последствиям, если человек из-за страха и сомнений перед вакциной на самом деле избегает ее и заболевает коронавирусной инфекцией. Поэтому можно ли вакцинироваться в пожилом возрасте? Нужно. Не спровоцирует ли это обострение тяжелых заболеваний? Нежелательные явления возможны, но они все, во-первых, контролируемы, во-вторых, они во много раз мягче и более предсказуемы и менее опасны, чем последствия, которые возникают при заболевании коронавирусной инфекцией. Спасибо.
Спасибо. И вот тогда продолжим тему. Тоже еще два вопроса о коронавирусной инфекции от Игоря Дмитриевича. Он спрашивает, с чем связан рост коронавируса в стране, в частности в Москве? Реальный ли это рост заболевших или политика? Ну, тут, в общем, действительно, наверное, сейчас уж таких ковид-диссидентов ярых практически не найти, но, тем не менее, людей, которые не верят официальной статистике, какой бы она ни была, ну, просто потому что она официальная, по-прежнему, я думаю, что немало. Этот вопрос такой насущный, поэтому...
Безусловно, абсолютно согласен с вами, Полина Борисовна. Спасибо большое за вопрос, Игорь Дмитриевич, за откровенный, очень интересный, тот, который действительно требует обсуждения и требует ответа. С чем связан рост коронавируса в стране, в частности в Москве, даже не в Москве, и в Санкт-Петербурге я бы через запятую поставил, и в Екатеринбурге, Свердловской области. Если мы с вами посмотрим, то еще порядка 7-10 дней у нас заболеваемость падала до 90 случаев в день. Сейчас она по последней статистике 130, да, с небольшим случаем. Вы можете представить себе, это рост практически на 40% за несколько дней. Перепрофилировали койки в госпитале помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Открыли новые койки в ряде муниципальных больниц Екатеринбурга и Свердловской области. В Москве на днях перепрофилировали 1000 коек для помощи больниц коронавирусной инфекции. Мы с вами предыдущие передачи предполагали, говорили, собственно, составляли прогноз. И как показывает практика, мы с вами пока вот в прогнозах мало ошибаемся. Третья волна, которая прокатилась по миру, это неизбежный закон эпидемиологической ситуации всех вирусных инфекций, респираторных вирусных инфекций, которые были в истории человечества и которые продолжаются на самом деле, пока не сформируется коллективный иммунитет. И это не последняя волна. К сожалению, у нас уровень вакцинации по официальным данным в России порядка 10%. Переболели, можно посчитать, конечно, ну тоже это десятки процентов, да, то есть мы далеко еще до ситуации контроля над вот коронавирусной инфекцией. Поэтому с чем связано? Я бы сказал, две основные причины. Первое – это естественное волнообразное течение респираторной инфекции, к которой коронавирусы относятся. То есть происходит сначала затихание эпидемического процесса, потом вирус попадает в новые очаги незащищенных людей, там распространяется, начинается рост. То есть, в общем, это как камень, брошенный в воду, волны расходятся, потом успокаиваются, потом опять камень, брошенный в воду, опять, собственно, вызывает волны, и новые порции вируса попадают или изнутри источников страны, или, как вы видели, у нас открыли границы, люди начали путешествовать, и, в общем, естественно, стали, естественно, увеличиваться риски завозных случаев коронавирусной инфекции, хотя это, пожалуй, ситуация не основная. Основная – это все-таки волнообразное эпидемическое течение коронавирусной инфекции. Это с объективным фактором. А к субъективным факторам, я думаю, вы сами можете совершенно легко их назвать, если выйдете на улицу и пройдетесь, и посмотрите, как мы с вами все вместе соблюдаем эпидемические меры. Неоднократно мы подчеркивали, говорили, усталость накопилась очень серьезная. Это естественный человеческий процесс, усталость от борьбы, усталость от соблюдения мер, усталость от тревоги. Организм привыкает, нервная система уже перестает реагировать на эти стимулы. И мы с вами видим, что в автобусах маски, да, половина, если носит, то и та на подбородке. Да? По улице маски перестали носить. В магазинах, в торговых центрах заходишь, процентов, наверное, 50-75, я вот на днях был, маски не носят. А если носят, только на уровне так, чтобы зайти, чтобы охранник не сделал замечания, а в последующем уже сели на скамейку, сняли маску, и про обработку рук я, к сожалению, вообще молчу. То есть я вот не вижу, чтобы руки обрабатывали люди. Подходишь, смотришь, наблюдаешь. Нет, этого нет. Поэтому два фактора. Первый – это объективный, волнообразное течение. Это вот так процессы строятся, и так происходят процессы эпидемические, роста заболеваемости как таковая. Второе – это субъективный процесс, на который мы с вами можем, безусловно, повлиять. И я еще раз вас прошу набраться терпения, набраться сил и вспомнить те меры, которые мы с вами должны соблюдать для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Маски. Маски носим, которые и ношение должно быть правильным для закрытия и носа, и рта, потому что если вы носите маску просто для закрытия рта, поверьте мне, это проще ее носить просто на лбу тогда, наверное, как бы. Она вообще никакого значения не имеет, только так, чисто формально, что она располагается на определенной части тела, но не играет своей роли. Закрываться должны дыхательные пути полностью, и рот, и нос. Второе, это обработка рук. Наиболее важная и нужная часть, потому что вирус как распространяется? Воздушно-капельным путем, при чихании, при разговоре, при кашле. И он располагается на, и при разговоре, при чихании, при кашле, его, собственно, вот распространение осуществляется на расстоянии порядка полутора, иногда больше метров. Вирус в комнате, в помещении находится после контакта с воздухом больным человеком от 30 минут, поэтому минимум полчаса. Это риск инфицирования сохраняется, если даже вы заходите в магазин и видите, что никого нет, да, и думаете, а зачем я буду маску надевать? Поверьте мне, к сожалению, если здесь был человек полчаса назад, то риск заражения коронавирусом он сохраняет. Поэтому, безусловно, ношение маски, если это помещение, которое вы контролируете, домашние условия, то максимально нужно часто проветривать, хотя бы раз в час, раз в два часа проветривания помещений очень важно и нужно. Ну и, наконец, помним, что второй путь передачи вируса – это контактно-бытовой при переносе с грязных рук. Контакт осуществляется через глаза, при поглощении вируса, если руки не, собственно, вымыты, да, и не подвергнуты санитарной обработке, риск есть. Поэтому прошу вас еще раз набраться энергии, терпения и заботы о себе и о близких, и вспомнить и выполнять все санитарные нормы для предотвращения распространения заболеваний. Но отвечая на вопрос, Игорь Дмитриевич, это реальный рост или политика, это абсолютно реальный рост заболеваний. Я, если честно, за весь период ни разу не увидел какой-то политической подоплеки вот в информации, в процессах коронавирусных как таковых. Многие, конечно, помните, в самом начале говорили, это все глупости, не имеет никакого значения. Я знаю, что многие из нас и на приходах такие вещи говорили, не соблюдали меры, но потом, как показывала практика, к сожалению, чем ниже уровень соблюдения санитарных норм среди нас с вами, тем выше риск заражения, и это все осуществлялось достаточно быстро, и, к сожалению, болезнь, она не щадит, независимо от того, что верит человек в коронавирус или не верит в коронавирусную инфекцию. Берегите себя. Спасибо.
Спасибо. И еще вот один вопрос от Игоря Дмитриевича. Он спрашивает, почему заболевают привитые и даже лежат в больницах. Сейчас такая информация тоже появляется.
Да, безусловно, вы правы, Игорь Дмитриевич. Эта ситуация реальная, она была известна изначально. Известна была, исходя из тех исследований, которые получили врачи по наблюдениям за эффективностью вакцин от коронавирусной инфекции. Если в качестве примера взять наиболее популярную вакцину «Спутник Ви», да, то мы на самом деле увидим с вами, что эффективность ее в клинических исследованиях была порядка 93%. То есть человек после этой вакцины в 93% случаев не заболевал. После контакта с больным, да, коронавирусной инфекцией, в 7% случаев он заболевал, но, к счастью, смертельных случаев не наблюдалось. Поэтому мы честно должны признать, что 100% гарантии вакцина и не может дать, и не обещалось изначально в данной ситуации. К сожалению, здесь могут быть еще и некоторые факторы, которые усиливают вот эту цифру, скажем, риск заболеть и риск перенести тяжело даже вакцинированному коронавирусной инфекцией. Это связано с нашим очень поверхностным знанием уровня выработки и сохранности во времени антител после вакцины. У кого-то, как показывает практика, антитела сохраняются уже 6 месяцев, там и больше, там и 9 месяцев, да. У кого-то после 3-6 месяцев падает титр антител, и он снижается. Поэтому, безусловно, здесь можно говорить не только о периоде снижения риска заболеть после вакцины в ближайшие 3 месяца, но, к сожалению, еще и в разные периоды этот риск может усиливаться. То есть чем больше прошло после вакцинации, тем больше риск на самом деле заболеть коронавирусной инфекцией. И сейчас пока очень такие, скажем, данные о необходимости ревакцинации, требующие уточнения. Пока существует рекомендация о ревакцинации через 6 месяцев, да, вот из тех пока наблюдений, которые мы видим и слышим по коронавирусной инфекции. Но в дальнейшем, конечно же, по накоплению опыта будет информация больше и эффективнее. Поэтому конкретно отвечая на вопросы, Игорь Дмитриевич, могу сказать, что вакцина не гарантирует 100% результата. По современным данным, эффективность вакцины не заболеть коронавирусом 93%, 7% людей, к сожалению, заболевают, но вместе с тем тяжелых случаев и смертельных случаев не наблюдается. Что касается, почему даже привитые находятся в больницах, ответ связан с тем, что по показаниям, по существующим рекомендациям, люди со средней степенью тяжести госпитализируются, то есть они должны находиться в стационаре. А вакцина, она, если человек заболел, к сожалению, не может гарантировать 100% результат легкого течения. Чаще всего заболевают легкой формой, но у определенного количества людей может быть и средне-тяжелая форма, и это, безусловно, подлежит наблюдению. Тем более, что если, скажем, у человека нет факторов риска, сахарного диабета, обструктивной болезни легких, гипертонической болезни, то после вакцины, как правило, все это не имеет никаких осложнений после коронавирусной инфекции. Если же у человека и был целый спектр хронических тяжелых заболеваний, даже легкое течение коронавирусной инфекции может, конечно, перейти в тяжелое за счет ухудшения сопутствующих заболеваний. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. В общем, тему коронавируса на сегодня у нас закончились вопросы. Переходим к болезням другого характера. И вопрос от Людмилы из Сесерти. Она спрашивает, у нее повышенное давление, пьет таблетки. И чем выше давление, тем сильнее хочу есть. Чем вот это можно объяснить?
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный. Я, правда, отношу такие вопросы к категории гимнастики ума. И объясню почему. Дело в том, что вот такие симптомы, они очень часто встречаются, но, к сожалению, не имеют какого-то стандартного, стабильного объяснения на группе пациентов. То есть это такие индивидуальные характеристики течения состояний, течения заболеваний, течения тех или иных таблетированных препаратов как таковых в каждом конкретном случае. Поэтому, безусловно, истинный и правильный ответ может быть только в рамках прямого поиска между врачом и пациентом, потому что в этой ситуации врач может знать большое количество нюансов по спектру препаратов, по тем или иным индивидуальным реакциям. Но могу предположить только следующие ситуации. Во-первых, здесь может быть как прямая, так и обратная связь. Дело в том, что само по себе чувство голода и желание покушать, оно само по себе может сопровождаться, скажем так, выбросов определенных гормонов в организме, а они, в свою очередь, могут повышать давление. Поэтому что здесь является причиной давления, которое приводит к повышению аппетита? Или то, что циклично аппетит повысился, и это привело к повышению давления, это вопрос на самом деле для вот такой медицинской, философской дискуссии. Но это я вот говорю, насколько эта гимнастика ума иногда является интересной в обсуждении этих вопросов. Второе. Ряд лекарственных препаратов могут сами по себе вызывать чувство голода, а могут вызывать и ощущения, которые человек может принимать как вот именно повышение аппетита. Потому что ряд лекарственных препаратов могут раздражать слизистую желудка. Раздражение слизистой желудка может восприниматься индивидуально человеком как желание покушать, желание вот, значит, что-то, да, принять пищу, там, выпить стакан воды. То есть это может быть реакция и на лекарственные препараты как таковые. Ну и не исключается еще и ситуация как таковой, значит, автоматической фиксации, как иногда говорят врачи. Вот возникла какая-то связь у человека при повышении давления, он отметил повышение аппетита, и потом вот он фиксирует на этом внимание, и периодически это внимание и фиксация этого внимания переходит у него уже в такую привычку или стабильное наблюдение за этими ситуациями. А если на самом деле уже эта связь, достаточно непросто установить. Но в любой ситуации, обсуждая этот вопрос, я хочу сказать, что вот такие симптомы классически не наблюдаются. Они не говорят о каких-то, в общем, серьезных и значит, неприятных состояниях. Но для того, чтобы полностью исключить, безусловно, те или иные нюансы, необходимо проанализировать спектр препаратов, которые вы принимаете, и проанализировать это достаточно просто. Вы берете вкладыш, инструкцию к лекарственному препарату и читаете нежелательные явления, которые зафиксированы в отношении приема этого препарата. Если вы увидите те или иные симптомы или ощущения, возникающие у вас при приеме этого лекарственного препарата, они записаны в инструкции, то это на самом деле, вот, скажем так, медицинское заключение или медицинская информация, правильно сказать, которая подтверждает наличие этой реакции, и если она зафиксирована в инструкции к препарату, то совершенно четко можно не переживать о том, что врачи о ней знают. Но если этот симптом вас сильно беспокоит, то, безусловно, нужно сообщить о нем врачу, для того, чтобы он, в свою очередь, проанализировал и уточнил, насколько это мешает лечению, насколько это мешает выполнению тех или иных рекомендаций как таковых. С точки зрения дополнительных исследований, я думаю, что здесь плановый профилактический осмотр тоже интересен и важен. Я бы обратил внимание, в первую очередь, на биохимический анализ крови, на исследование сахара крови, для того, чтобы исключить здесь колебания сахара при приеме лекарственных препаратов или при изменении артериального давления в данном конкретном случае, потому что чаще всего аппетит регулируется уровнем сахара в крови. И если эти колебания есть, то, безусловно, это дополнительная информация для врача, для того, чтобы или дополнительно установить те или иные состояния заболевания, колебания сахара и сахарный диабет, в частности, и для того, чтобы принять меры. Если же при контроле сахара сахар нормальный, то других, пожалуй, биохимических тестов делать для уточнения вот этого симптома, вот так вот, при первичном взгляде, я не вижу. Спасибо.
Вопрос из Рижа от Нины Ивановны. Поставили диагноз сердечная недостаточность, сильная одышка. Какие есть еще симптомы этого состояния и как с ним бороться?
Спасибо большое за вопрос, Нина Ивановна. Действительно, состояние сердечной недостаточности, к сожалению, очень часто встречается. Если сказать о распространенности данного состояния, данного синдрома, как мы говорим, врачи, это комплекс симптомов. Он встречается порядка 1% людей, порядка 50 лет, и достигает 10% и больше в возрасте 75 лет и старше. Поэтому, безусловно, этот вопрос, мне кажется, интересен будет большому количеству наших уважаемых радиослушателей для понимания данного состояния. Сердечная недостаточность – это, по сути своей, осложнение любого сердечно-сосудистого заболевания. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, значит, гипертоническая болезнь, пороки сердца, ряд других состояний, заболеваний, поражения миокарда, клапанов сердца, перикарда, они в подавляющем большинстве случаев приводят к ослаблению сократительной деятельности сердца, собственно, сердечной недостаточности, когда сердце не выполняет свою основную функцию насоса по обеспечению тока крови по органам и системам. То есть, по сути, своя сердечная недостаточность – это отражение функционального класса активности сократительной деятельности сердца как таковой. И это осложнение фактически сердечно-сосудистого заболевания. Поэтому, когда говорят о сердечной недостаточности, безусловно, обращают внимание в первую очередь на болезнь, которая пришла к сердечной недостаточности, скажем, это стенокардия, атеросклероз коронарных сосудов, гипертоническая болезнь. И в первую очередь, первым пунктом лечения всегда определяет лечение заболеваний, которые привели к сердечной недостаточности как таковой. Если врач установил диагноз сердечной недостаточности, он, как правило, устанавливает еще и функциональный класс, то есть это степень этого состояния. Да? Вот, основными симптомами сердечной недостаточности являются слабость, сердцебиение, чувство нехватки воздуха и отеки. Отеки. На начальном этапе, как правило, это отеки нижних конечностей или пастозность, когда остаются следы, скажем, на нижних конечностях после ношения носков как след начального накопления жидкости в нижних конечностях. Функциональный класс сердечной недостаточности имеет градацию по четырем основным степеням. Первый – это легкий, самый легкий, то есть когда проявляется сердечная недостаточность при избыточной физической нагрузке. А четвертый функциональный класс – это самый тяжелый, когда признаки сердечной недостаточности наблюдаются уже в покое у человека, то есть он даже без физической нагрузки испытывает те или иные симптомы. Безусловно, комплексное лечение сердечной недостаточности – это очень сложный медицинский вопрос, который решается врачом в результате непосредственного общения. Но в рамках так называемой школы для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сердечной недостаточностью, мы с вами должны знать, что есть ряд простых принципов, которые крайне важны для того, чтобы не допустить прогрессирования и ухудшения сердечной недостаточности. Первое, что важно знать, сильно способствует прогрессированию данного состояния чрезмерное употребление соли и жидкости. Второе – это самовольное прекращение приема лекарств или снижение дозы препаратов. Очень важно соблюдать прием лекарственных препаратов, если врач их выписал при сердечной недостаточности, потому что это состояние, к сожалению, малообратимо. Его можно зафиксировать на определенном уровне, не давать ему увеличиваться, не давать ему расти, но в ситуации, когда человек принимает лекарственные препараты. Следующий фактор – это чрезмерная физическая нагрузка. При этом заболевании нужно пересмотреть многие параметры своей жизни, работу, движение, ходьбу. То есть нужно найти тот уровень, который будет способствовать и поддержанию активности организма, но чрезмерная работа приводит к повышенной нагрузке и ухудшению течения сердечной недостаточности. Нужно очень быть внимательным в отношении простудных заболеваний. Люди, которым поставили диагноз сердечной недостаточности, они должны быть очень внимательны в отношении любого простудного заболевания. Я уже не говорю о коронавирусной инфекции. Любая вирусная инфекция, любой вирусный насморк, острая респираторная вирусная инфекция, грипп, парагрипп, коронавирусная инфекция, они резко ухудшают течение сердечной недостаточности. Поэтому если подозрение на сердечную недостаточность есть или диагноз есть, все меры профилактики должны быть очень и очень четко соблюдаться. И если кто-то из родственников болеет простудой или заболел простудой, насморком или температурой, другими симптомами, говорящими о вирусной инфекции, они должны быть очень внимательны к вашему здоровью, не посещать вас без необходимости или обязательно соблюдать маску, даже если это пришли в гости, то по возможности общаться на улице, на расстоянии и по возможности с маской, потому что попадание в организм неизбежно, к сожалению, дает нагрузку на сердце, я имею в виду попадание в организм любой простудной инфекции, и это приводит к ухудшению течения. Прием препаратов, таких как диклофенак, ибупрофен, это обезболивающие противовоспалительные препараты, которые часто используются для снятия температуры, для снятия боли. Они должны применяться пациенту только по рекомендации врача. Алкогольные напитки, стрессы, нервное перенапряжение, хроническая нехватка сна – это все факторы, которые являются врагами человека, страдающего сердечной недостаточностью. Нужно совершенно четко помнить, что их максимально нужно избегать. Ну, все очень просто. Если говорить по ограничению употребления с пищей соли, нужно не держать солонку на обеденном столе, не покупать консервированные продукты и полуфабрикаты, во время приготовления пищи не использовать соль, а добавлять в блюда различные пряности, приправы и зелень, не покупать еду быстрого приготовления, готовые завтраки, больше кушать свежих овощей, фруктов, ну и готовить мясо, рыбу, не досаливая их. В этих продуктах и так изначально содержится большое количество соли. Это очень важно. Что касается ограничения употребления жидкости, то нужно понимать, что да, суточная норма жидкости в среднем на человека это 1,5 литра, да, включая и напитки, и суп, и фрукты как таковые. Но если функциональный класс сердечной недостаточности высокий, то совершенно четко здесь нужно следить за тем, сколько человек выделил жидкости, да, и соответствующими рекомендациями употреблять столько же плюс 300-400 миллилитров, которые летом тратятся на повышенную потливость как таковую. Ну и самое главное, это еще не забывать контролировать свое состояние. Контролировать свое состояние, как мы говорили, в рамках приема лекарственных препаратов. Вот такие рекомендации с вашего разрешения я бы дал по поводу сердечной недостаточности. Симптомы мы с вами перечислили. Это одышка, сердцебиение, слабость, отеки. Ну а как бороться? Это общее мероприятие, которое мы с вами оговорили выше. Да? И, безусловно, это комплекс лекарственных препаратов. Сердечную недостаточность без лекарственных препаратов не лечат. Это очень важно. И если эти препараты назначили, их нужно соблюдать строго по дозе и длительности приема. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Татьяны. У ребенка, которому 7 лет, сильная реакция на укусы насекомых, покраснение и припухлости. Какие использовать средства в этой ситуации?
Действительно, сейчас мы очень часто встречаемся с этой проблемой, она для многих является актуальной и значимой. Речь идет, если говорить с точки зрения медицинских терминов, так называемая инсектная аллергия, это аллергическая реакция на укусы насекомых. Она может быть различных видов, она может быть на самом деле более тяжелой и легкой как таковой. Существуют очень такие размытые границы по поводу того, как местные реакции должны протекать, насколько интенсивно, но среднестатистически на самом деле, как правило, местные реакции после укуса насекомых, они обычно проявляются умеренным локальным покраснением, локальным, то есть это не распространенное покраснение и отечность. Если эти, собственно, факторы более интенсивные, то есть вместо небольшого, несколько миллиметров реакции, она несколько сантиметров и больше покраснения, и отечность уже считается выраженной реакцией, требующей, безусловно, в том числе иногда и медицинской помощи как таковой. Ну и средний срок протекания этой инсектной аллергической реакции, он, как правило, в течение 2-5 дней. Если после 2 дней реакция нарастает, эта реакция избыточная, и если она длится более 10 дней, даже со стихающими признаками, это, как правило, также избыточная реакция инсектной аллергии. Хотя мы с вами должны понимать, что практически нет людей, у которых бы не было реакции на укусы насекомых, потому что насекомые при укусе на самом деле вводят аллергены, чужеродные белки, на которые реакция иммунитета, она присутствует и она наблюдается практически у всех. Как бороться? Чаще всего, безусловно, это местные меры оказываются очень эффективными и полезными. Местные реакции, местное лечение – это холодные компрессы. Или используются наружные терапии, так называемые местными противозубными препаратами. Ну, наиболее популярные – это, скажем, фенистил, ряд других, широко представленных в аптеках. У нас, если реакция интенсивная и количество укусов большое, и площадь обработки, скажем, требуется очень большая, то в этой ситуации целесообразно прием по рекомендации врача антигистаминных препаратов, которые используют при любой другой аллергической реакции, да, их очень много, они эффективны, подбираются индивидуально, рецептурные средства. Ну а при сильно выраженной локальной реакции назначают так называемые местные топические кортикостероиды, да, метилпреднизолон, ацетат, другие препараты, их очень много в аптеке, популярные средства, которые достаточно быстро снижают данную ситуацию. Нередко задают вопрос, а можно ли сделать что-то для того, чтобы отрегулировать реакцию иммунитета на вот так называемую инфекционную аллергию, для того, чтобы эта реакция не проявлялась. Очень часто задают вопросы, и существует дискуссия, может быть, и нужно пролечить желудочно-кишечный тракт, может быть, нужно попринимать какие-то витамины, можно попринимать какие-то средства, да, регулирующие эту иммунную систему. К сожалению, должен вам отметить, что мер воздействия, как правило, нет. Аллергическая реакция, она наследственно обусловленная. И если у человека есть аллергия на тот или иной фактор, пищу, укус насекомых, она, к сожалению, с высокой степенью вероятности повторяется. И есть два основополагающих медицинских доступных инструмента. Первое, для того, чтобы реакция не формировалась, нужно избегать контакта с аллергеном. То есть если реакция избыточная у ребенка, да, то фактически ему, конечно же, крайне нежелательно посещать места, где он может получить большое количество укусов насекомых как таковых, ну или в этой ситуации использовать барьерные методы, одежда, да, значит, отпугивающие средства, крема, которые предотвращали бы контакт с насекомыми, приводящие к аллергическим реакциям. И если аллергическая реакция уже возникла, то здесь речь идет о купировании с помощью средств, убирающих аллергическое воспаление. Это антигистаминные препараты и глюкокортикостероиды в мазях, для того, чтобы снижать эту ситуацию. Более тяжелую реакцию мы не рассматриваем. Она, конечно же, если после укуса насекомых человека падает давление и теряется сознание, это неотложное состояние, требующая скорой медицинской помощи и мгновенного введения препаратов для борьбы с бета-анафилактической острой тяжелой реакцией как таковой. Здесь немедленная медицинская помощь нужна как таковая. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос от Светланы Николаевны с Исерти, 75 лет. Щелкает при ходьбе тазобедренный сустав. С чем это связано и чем это может грозить?
Спасибо большое, что слушаете нас, Светлана Николаевна. Как правило, хруст сустава свидетельствует о признаках деформирующего остеоартроза. Деформирующий остеоартроз – это заболевание хрящей, суставов, формирующиеся в результате повышенной нагрузки на суставы. Как правило, остеоартроз деформирующий поражает крупные опорные суставы, коленные, тазобедренные, плечевые, голеностопные, из-за того, что на них в течение жизни наиболее высокая нагрузка. Остеоартроз имеет разные степени. В начальных признаках это те или иные дискомфортные явления в суставах, хруст, значит, дискомфорт в виде стартовых болей. Более тяжелые формы деформирующего остеоартроза, когда хрящ разрушается интенсивно и просто костные поверхности уже непосредственно соприкасаются, требует других совершенно мер, не только консервативных, но и в том числе оперативных. И поэтому здесь, конечно же, говорить по степени поражения сустава может только врач непосредственно при наблюдении обследовать. Но если нет боли, если нет отеков, да, как правило, речь идет о начальной фазе деформирующего остеоартроза. Каков прогноз таких состояний? Он достаточно неопределенный, потому что у очень большого числа людей вот такое состояние может длиться и 5, и 10, и 15, и значительно больше лет. Если человек следит за весом, если человек следит за теми нагрузками, которые на самом деле ему приходится испытывать. Самое главное, что в этой ситуации я порекомендовал бы очень строго обратить внимание на массу тела. И если она даже хоть немножечко избыточная, нужно предпринять меры для того, чтобы снизить нагрузку на опорные суставы. Я напоминаю, что идеальная масса тела – это рост минус 110. Да, минус 110, по некоторым формулам 100 для мужчин, 110 для женщин. Поэтому если масса рост у человека 160 сантиметров, то масса тела должна быть порядка 50-60 килограмм. Согласитесь, нам пока, в общем, многим нужно задумываться о том, чтобы вес был идеальным, предпринять меры диетические и другого характера как таковой. Поэтому связано данное состояние, как правило, с начальными признаками деформирующего остеоартроза. Говорить о прогнозе может только врач, когда он обследует и сделает как минимум рентгенографию суставов, но если нет тяжелых симптомов и интенсивных симптомов, мешающих вам двигаться и ходить, то речь идет о начальных признаках, и они могут сохраняться долго, главное поддерживать нормальный вес, и в этой ситуации, в общем, суставы могут работать долго и эффективно. Но в остальном, безусловно, это индивидуальное обследование и подбор лекарственных препаратов для профилактики дальнейшего разрушения хряща в тазобедренных суставах. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. На сегодня это у нас все вопросы и традиционно ваше завершающее слово нашим слушателям.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за вопросы. Спасибо, что слушаете нас. Я традиционно в конце передачи просил вас быть особенно внимательным в рамках эпидемической ситуации коронавирусной инфекции. Но сегодня у вас были замечательные, очень интересные вопросы, которые мы разобрали. Вашего разрешения я их не буду повторять. Прошу вас быть очень внимательными, очень терпимыми к ситуации соблюдения эпидемических мер, не уставать их соблюдать. Не забывать принимать все лекарственные препараты, которые вам рекомендовали по тем или иным заболеваниям. Лето – это очень радостный период, но, к сожалению, не исключает прогрессирование и ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний, и заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта. Поэтому все меры медикаментозной профилактики должны быть выполнены в полном объеме, без перерыва. Не болейте и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.